Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшний день, дорогие братья и сестры, с одной стороны, являющийся по празднествам великого праздника Вознесения Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, с другой же стороны, в определенном смысле предшествующий великому событию Дня Рождения Церкви Христовой, Дня Святой Пятидесятницы, воспоминает память святых отцев Первого Вселенского Собора. Или иначе, как мы называем этот собор, Никейский собор, который состоялся в 325 году в малоазиатском граде Никея. Сегодня это совершенно преданный забвению некогда славный град, в котором совершались удивительные события, которые положили твердое и незыблемое основание вере Христовой. Потому что на этом соборе, повторяю, на Первом Вселенском соборе, Никейском соборе, был составлен символ православного вероучения. Тот символ веры, который мы с вами каждое утро исповедуем, совершая молитвенное утреннее правило, и который мы свидетельствуем во всеуслышание единогласным пением во время совершения божественной литургии. Мы знаем с вами подробности созыва этого Первого Вселенского Собора. Мы все знаем о том, что послужило предметом и самым главным содержанием этого Собора святых епископов, которые из разных пределов христианского мира собрались по указу равноапостольного царя Константина для того, чтобы не спровергнуть душепагубную ересь нечестивого Ария, для того, чтобы утвердить слово Христовой истины. Мы знаем с вами о том, что ересь Ария заключалась прежде всего в том, в попытке и в намерении опровергнуть божество Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа, по ложному учению этого нечестивого Александрийского пресвитера, Спасителю мира, Христу Жизнодавцу, усваивалось место некоего первоангела, то есть существа, безусловно сотворенного, пусть и совершенного во многих и многих качествах и проявлениях, но вместе с тем он не являлся единосущным, единоцарственным, сопрестольным Сыном Божиим. И против этой ереси злочестивой и страшной, восстала вся полнота Церкви Христовой. И вот именно в этом 325 году в Никее, в этом городе, был созван Первый Вселенский Собор для того, чтобы низложить это нечестивое, богохульное, без какого бы то ни было преувеличения, лжеучение. Мы знаем с вами удивительные имена святых угодников Божиих, которые составляли свет Церкви Христовой того времени. Епископов, как мы знаем, было числом 318, но среди них сияли удивительным сиянием имена святителя Николая Мирликийского, Спиридона Тримифунского, священномученика Ипатия Гангрского. И самым основным неспровержителем ложного, лживого учения Ария был, безусловно, святитель Афанасий, впоследствии епископ Александрийский. Тогда он еще был диаконом, но будучи в этом достоинстве, именно он противостоял этому, казалось бы, неумолимому и победоносному, на первый взгляд, лжеучению, которое охватывало умы и сознание многих и многих людей того времени. Прежде чем быть созвану этому собору в Никее, Александрийскому патриарху Петру было некое откровение. Он увидел в некоем тонком сновидении то, чему ужаснулся, ибо увидел Христа Спасителя, Богомладенца, вочеловечившегося Бога, младенствующего плотью, который находился в растерзанных, разорванных ризах, на что ужаснувшийся патриарх воскликнул: «Владыка и Господи, кто сие соделал?» На что богомладенец Спаситель сказал: «Александрийский пресвитер Арий». И мы понимаем, что этот священник Арий, человек весьма и весьма образованный, навыкший во многих философских учениях, он, конечно же, своим интеллектом, своим совершенно невероятным красноречием пленял очень и очень многих людей. И он находился, как мы понимаем, в свою очередь, в подчинении патриарха Александрийского. Но поскольку умы и сознание многих и многих людей, не просто простолюдинов, а даже именитых, образованных людей, пленялись этим лжеучением, и даже некие сановные особы, те падали под неким лжеучением Ария, и у него было очень много весьма сановитых покровителей. Так вот, его кознями, интригами именно этого Ария был низложен с патриаршего престола патриарх Петр и был казнен за то, что он не поддержал лжеучение Ария. И Александрийская кафедра в то время после низложения патриарха Петра находилась как бы в состоянии вдовства, и был выбор, кому стать епископом Александрийской кафедры, патриархом этой кафедры. Два человека рассматривались в их числе. Это был благочестивый, богобоязненный епископ Александр, который был хранителем отцы преданных традиций и апостольского предания. А другим кандидатом на Александрийскую патриаршую кафедру был именно Арий. Но промысел Божий судил, чтобы этот нечестивец не стал во главе Александрийской паствы. И на патриаршее достоинство был выбран епископ Александр, который стал беспощадно бороться с арианскими лжеучениями. Настолько они были волнительны для людей того времени, что охватывали, повторяю, умы и сознание многих и многих людей. Эта ересь выплеснулась уже за границы и за пределы Александрии и самого Египта и стала помрачать сознание многих христиан, живших в то время в пределах цивилизованного мира. И поэтому, именно поэтому был и созван Первый Вселенский Собор в Никее для того, чтобы соборным разумением низложить это страшное лжеучение. Мы уже упомянули с вами о некоторых славных именах святых угодников Божиих, которые присутствовали на этом соборе. Это был собор исповедников и мучеников. Царь Константин на нем председательствовал, и мы знаем с вами о том, что епископы, которые занимали архиерейские кафедры вот тех местностей, которые были просвещены светом Евангелия, они все были созваны на этот собор в Никею, и многие из них были те, которые самую жизнь не щадили для исповедания Слова Божия. И рассказывают о том, что сам равноапостольный Константин, он, находясь на царственном седалище, он сходил своего царственного престола и лобызал раны тех святителей, которые приходили для того, чтобы участвовать в этом соборе. Потому что многие из них были некогда заточены в узилищах за Слово Божие. Многие из них претерпевали страшные мучения и пытки. Не стоит забывать, что всего-навсего 12 лет, как к этому времени, церковь находилась в некоем свободном состоянии, потому что только лишь в 313 году был подписан так называемый Медиоланский Эдикт, который позволял церкви Христовой, церкви христианской находиться вне гонений. вне преследований. А до этого мы знаем с вами, это страшная, мощная, неумолимая, беспощадная машина Римской империи все перемалывала в своих жерновах, уничтожая самую мысль, самое слово, самое упоминание о Христе. Поэтому епископы, которые были на этом соборе, это были исповедники, и поэтому их слово было не только неким книжным разумением того, как должно веровать, а прежде всего свидетельством всей их жизни, потому что они находились в застенках, в ссылках, в гонении за Слово Божие. И именно эти епископы восстали против нечестивого глумливца Ария, который хулил и не спровергал божественное достоинство нашего Спасителя. Мы знаем с вами еще и о том, что победой православия увенчался этот собор 318 епископов, и ересь Ария была низложена. Арий был низложен со своего священнического достоинства, но, к сожалению, самое лжеучение, оно не прекратило своего существования еще, по крайней мере, 100 лет будоражило церковь своими безумствами и своими богохульствами. Но вместе с тем церковь победила и восторжествовала, засвидетельствовав именно то, что Спаситель мира является единосущным, сопрестольным, единоцарственным, сопресносущным Отцу и Святому Духу. И именно на этом соборе был составлен символ веры, который мы называем Никео-Цареградским, потому что последующие члены этого символа веры были дописаны и досказаны отцами Второго Константинопольского собора для того, чтобы утвердить в свою очередь и божество Всесвятаго Божьего Духа от поползновения еретиков и нечестивцев. Но кроме этого удивительного исповедание нашей православной веры, которой, я думаю, даже не стоило бы об этом сегодня во всеуслышание упоминать, каждый из нас должен знать наизусть, он должен свидетельствовать именно чистоту святого православия каждый день, свидетельствуя тем самым верность и преданность Господу и Спасителю в Троице Святей, славимому и поклоняемому. А также мы и именно этим и объясняется, почему перед началом самого величайшего богослужебного действия во время божественной литургии, евхаристического канона, народ Божий, все мы, стоящие с вами в храме Божием, едиными усты и единым сердцем свидетельствуем символ веры, потому что за божественной трапезой, за божественной литургией могут быть только лишь причастниками те, кто именно так верует во Христа Спасителя, в Троице Святей, славимого и поклоняемого. И только лишь они могут дерзать приступить к тому, чтобы приобщиться пречистых тайн своего Спасителя. Но на этом соборе, кроме составления символа веры, было еще одно удивительное, согласное умами и разумением отцов этого собора, достигнуто единомысленное решение о праздновании праздника Пасхи Христовой. До Первого Вселенского собора в разных поместных церквах была разная традиция празднования праздника Пасхи. Это были совершенно какие-то местные какие-то традиции, сложившиеся годами, десятилетиями и уже вошедшие в обиход той или иной поместной церкви. И вот для того, чтобы было единообразие всего христианского мира в этом самом главном вопросе, в праздновании самого главного праздника христиан, празднование Светлого Христова Воскресения, отцами Первого Вселенского Собора было решено праздновать именно праздник Пасхи Христовой по именно в тех традициях и в тех особенностях, которыми и до сегодняшнего дня мы с вами пользуемся собственно говоря, благодаря этим требованиям мы празднуем этот великий день Светлого Христова Воскресения. В этом смысле нельзя не вспомнить о том, что календарь, который Церковь вобрала в себя, этот календарь не был составлен какими-то богословами и людьми, принадлежащими к Церкви. Мы знаем с вами, что так называемый юлианский календарь, которым Церковь до сегодняшнего дня пользуется, он вошел в обиход еще за 50 лет до пришествия в мир Сына Божия, Спасителя мира Господа Иисуса Христа. Он был изобретен астрономами при царствовании императора Юлия Цезаря, а именно поэтому и именуется юлианским календарем. И вот в этом смысле мы видим нечто парадоксальное. Языческий мир как бы приносит еще нерожденному, но имеющему родиться Спасителю свое приношение. Мы очень часто говорим очень много негативного и вполне справедливо о язычестве, потому что оно уводило людей еще в большую глубь невежества и темноты. Но вместе с тем лучшими представителями этого языческого мира, которые не знали Христа, но они жили пред вкушением, они жили предчувствием Его грядущего неминуемого пришествия. Они творили, или, по крайней мере, старались усвоить в сознании своих современников эти, прежде всего, глубоко нравственные ценности, которые и способствовали принятию человечеством Спасителя Господа Иисуса Христа. И вот одним из приношений языческого мира Христу Жизнодавцу был так называемый юлианский календарь. Конечно же, это делалось совершенно неосознанно, и, конечно же, те, которые изобретали это календарное устройство, они меньше всего, наверное, размышляли и думали о боговоплощении Спасителя мира. Но Церковь приняла это календарное исчисление и, повторяю, до сегодняшнего дня незыблемо и верно следует этому летоисчислению. Почему? Потому что оно, прежде всего, отвечает самому главному принципу Церкви Христовой, главному событию в нашей жизни, воскресению нашего Спасителя. И поэтому этот календарь, имеющий свою цикличность, свою повторяемость, он как нельзя лучше соответствует именно воспоминанию и празднованию праздника Пасхи Христовой. Мы знаем с вами также еще и о том, что в 16 столетии в недрах Римо-католической церкви при папе Григории был изобретен иной календарь, который вошел, в общем-то, в обиход под названием Григорианского календаря, или, как мы по-другому называем его сегодня, новым календарем, новым стилем. А вот церковь все-таки предпочитает так называемый старый юлианский стиль, потому что григорианская календарная система, она, может быть, была в каком-то смысле и более совершенной, но она просто ставила под угрозу и поставила под угрозу самое главное, повторяю, событие нашего с вами вероучения, празднование Пасхи Христовой. Одним из самых главных условий для празднования Пасхи с точки зрения православных людей – это то, чтобы Пасха не совпадала с иудейской Пасхой, а тем более, что совершенно вообще просто теряет или обесмысливает самое понимание этого великого события, если оно даже предшествует иудейской Пасхе. Поэтому в соответствии с юлианским календарем православная Пасха всегда попадает на время, последующее после иудейского воспоминания Пасхи, потому что это имеет свое хронологическое и историческое значение. Мы знаем с вами, что Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос, был распят именно в день иудейской Пасхи и воскрес в третий день после этого дня. И поэтому, когда
Пасха христианская совпадает с иудейским празднованием ветхозаветного воспоминания исхода евреев из Египта, то этим самым теряется историческая правда, а тем более, если она уходит в преддверие иудейского воспоминания Пасхи. И поэтому юлианский календарь, он является в этом смысле более совершенным, более правильным и верным, по крайней мере, с точки зрения христианского понимания и богослужебной цикличности, которую мы с вами совершаем. Можно уподобить, наверное, новый стиль, то есть григорианский стиль. Сравнить его, вот как мы можем с вами сравнить икону и картину. Скажем, картина, она более точна в каком-то анатомическом изображении. Мы видим иногда на иконе, иконописном изображении, какое-то, быть может, не совсем точное анатомическое изображение вот изображаемого либо Господа, либо Божьей Матери, либо святого угодника Божьего. Но задача и цель иконописного изображения заключается прежде всего в отображении духовного содержания того, что на собой несет. И вот в этом смысле юлианский календарь, как достижение и утверждение Первого Вселенского Никейского собора, является иконой в своем роде. В отличие от того григорианского исчисления, которым пользуется не только сейчас католическая церковь, но и весь мир. Но церковь держит это твердое и незыблемое отцепреданное правило. И до сегодняшнего дня веруем, до скончания века, до скончания мира будет содержать и сохранять в целости и неврежденности истинное и подлинное понимание того, как должна совершаться Пасха Христова и как мы должны исповедовать символ нашего христианского упования, нашего православного вероучения. Существует такое оккультное, теософское как бы рассуждение. Очень часто сегодня, в наше время, его очень часто можно услышать. Говорят иногда так, что в общем-то Бог-то он один, это просто веры разные. Поэтому в каждой какой-то религиозной системе есть чуточка правды и чуточка заблуждений. Поэтому все хороши, неважно, как ты веруешь в Бога, каким путем ты идешь. Рисуют все эти теософы вот такую, как бы некую, знаете, картину, некую вершину, некую гору, как бы на вершине находится Бог. Поэтому не имеет значения, какой тропою, какой тропинкой ты восходишь к этой вершине. Это не имеет значения. Главное, что ты поднимаешься ввысь, кверху. Это глубочайшее заблуждение. Потому что истина, она одна. Их не может быть даже двух истин. А тем более трех, четырех, пяти и так далее. Истина – это откровение Божие. А откровение Божие не может погрешать в истине. И поэтому мы с вами знаем, что истина зиждется во Христе. Она как в недрах в некой сокровищницы по яркому и известному слову священномученика Иринея Леонского находится в церкви. Потому что в нее, в эту сокровищницу, апостолы, пророки, святые угодники Божии сложили ту премудрость им Богом откровенную. И мы с вами, дорогие братья и сестры, не в силу нам принадлежащих заслуг пользуемся этими благами, а прежде всего по неизреченному и неистощимому милосердию Божьему, потому что Господь благоволил нам с вами знать истину. Но, конечно же, в этом смысле на нас налагается гораздо большая ответственность, нежели чем на кого-либо другого, не знающего полноты этой истины. И мы должны хранить твердо и незыблемо чистоту святого православия. Кто бы нам ни говорил о том, что церковь тоже может заблуждаться, мы должны этому непримиримо отвращать это. Мы люди, составляющие церковь, мы можем заблуждаться. Сама церковь в этом смысле непогрешима, потому что она является столпом и утверждением истины по неложному глаголу святого богоглаголевого апостола Павла. И мы с вами, являясь чадами Святой Церкви Христовой, по милости Божией, несущие в мир свет Христов, должно настолько соответствовать этому призванию. Только что мы сегодня за литургией слышали удивительные слова, которые Господь говорит своим ученикам, а через них всем нам, так когда просветится свет ваш пред человеки, я когда видя ваши добрые дела, прославят Отца Небесного. Мы должны, наши добрые дела должны быть свидетельством нашей веры, нашего твердого и несомненного упования на Христа Спасителя. И, наконец, мне хотелось бы завершить свое сегодняшнее обращение к вам замечательными и достаточно известными словами святого блаженного Августина, который сказал некогда так, что без церкви можно веровать в Троицу, без церкви можно проповедовать Евангелие, без церкви даже можно за Христа умереть, но без церкви нельзя спастись. Мы можем во многом преуспеть, во многом многое можем приобрести, во многом преусердствовать без церкви, но спастись без церкви невозможно. Не случайно священномученик Киприан Карфагенский произнес слова, которые уже давным-давно вышли за пределы того богословского трактата, который некогда он произнес и составил в похвалу Церкви Христовой. И эти слова, как некий краеугольный камень его убеждения, звучащий в этом богословском творении, он уже стал давным-давно народным таким присловием, народным даже пословицей. И народ наш очень любит говорить слова совершенно замечательные вслед за этим великим мучеником Церкви Христовой. Кому Церковь не мать, тому и Бог не отец. Не нужно обольщать себя тем, что мы, дескать, нам Церковь не нужна, как многие сейчас говорят и рассуждают. Мы в Бога по-своему верим. Нам этого вполне достаточно. Пусть устыдятся, пусть убоятся, пусть устрашатся этих слов священномученика Киприана, так легкомысленно, бездумно рассуждающие о Боге и о Церкви. Поистине, кому Церковь не мать, тому и Бог не отец. И посему сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, празднуя и прославляя святых отцов Первого Вселенского Никейского Собора, вместе с ними, едиными усты и единым сердцем, воскликнем то, что они произнесли, составит символ нашего православного вероучения, произнося вместе с ними «Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди». Аминь.